Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Что-то я не то, да, все сказала? Все я вот так давно не вела эту программу. Татьяна Фельгенгауэр и Оксана Чиж в этой студии. Я уже забыла, как это все делается.
Ничего, давненько не брал в руки шашек, да. И действительно, в этой студии находится журналист-международник Милор Стуро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у нас есть традиционный вопрос, с которого всегда начинается эфир этой программы. Это вопрос о том, какое наиболее сложное решение вам приходилось принимать? Вот то, над которым пришлось подумать, посомневаться, взвесить все за и против и поколебаться.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что правильнее было бы назвать эту конкретную передачу не разбор полетов, а приземление. Поскольку мне 10 апреля исполняется 89 лет. Как говорится, это сумма довольно тяжелая. Ну вот, что же касается вашего вопроса, то я не могу найти сейчас в своей жизни вот такого переломного момента, где мое решение определило бы мое дальнейшее пребывание на этом белом свете. Можно сказать так, в какой-то степени в это вмешался мой отец, которому вот в 48 или 49 году, ну, как сказать вам, его обвинили в тоске по троцкизму. Дело в том, что он написал мемуары, в котором впервые попытался реабилитировать вот это слово, он впервые употребил, реабилитировать тех кавказских коммунистов, которые были расстреляны и репрессированы в эпоху сталинских чисток. Он передал этот материал своему секретарю, тогда он был председателем Верховного Совета Грузии и, соответственно, заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР, секретарю, который был, ну, так говорят, братом Сталина. Дело в том, что мать Сталина стирала в семействе богатых таких крестьян-купцов Игнаташвили. И вот считают, что там-то как раз она понесла. Вот, причем понесла не от своего мужа, а от вот этого купца Игнаташвили. Один из братьев этих Игнаташвили был начальником охраны Кремля, а второй был секретарем Президиума Верховного Совета. И вот ему отец дал и сказал: «Слушай, когда ты будешь в Москве, покажи, говорит, Сталину, может быть, он в действительности захочет их реабилитировать». А этот Игнаташвили все время метил на пост Сталина. И в результате вот этой комбинации Игнаташвили использовал эти мемуары против моего отца и обвинили отца в тоске по троцкизму и сняли с его с этих постов. Он был, между прочим, номенклатурой Политбюро ЦК, поэтому его снимали в Москве с формулировкой «тоска по троцкизму». Причем, когда вот обсуждался этот вопрос, кто-то заметил, что, ну, а как, репрессировать? Значит, что Сталин сказал? Нет, говорит, старик выжил из ума. Причем этот старик был моложе Сталина на несколько лет. И когда отец, ну, уже после смерти Сталина спрашивал: «Ну почему вы не сказали, что я моложе Сталина?» «Потому что нам самим хотелось жить», ему отвечали те люди, которые принимали это решение. Так вот, а я к этому времени кончаю Институт международных отношений. И поскольку, несмотря, кстати, на все эти вещи, я был самым лучшим студентом своего курса, а мы были вторым выпуском. Вот у нас выдумали такое, ну, как бы как сверх, как бы сверх, ну, достижение. Это надо было на все четыре госэкзамена дать ответ, который превышает обычную норму отличника. И вот эту награду получили у нас на курсе только два человека. Я и Арбатов. Арбатов, это который потом стал академиком и так далее и тому подобное. И я, мальчишка, мне было тогда 19 лет. И вот мы вдвоем получили абсолютные вот эти отметки. Но то, что отец мой тосковал по троцкизму, это не могло не сказаться на моей карьере. В том смысле, что вместо того, чтобы пойти в Министерство иностранных дел и получить такую должность, ну, не очень-то высокую, но все-таки, которая давала мне потом быстрое, так сказать, продвижение, вместо этого меня решили направить, я даже не помню, как это называлось, что-то связанное с зарубежной там культурой или что-то вроде этого. Вот, а был, видимо, комитет по делам культуры. Ну вот, это меня совершенно не устраивало. И вот тогда я пустился в свободный полет. И попал в «Известия». Причем тоже очень интересно, как. Был такой мой приятель Ярослав Шавров, мы вместе тоже кончали институт, и его взяли на работу в «Известия». И в какое-то время вдруг редактор отдела Владимир Кудрявцев заметил, что Шавров стал писать лучше. А дело в чем? Мы с ним договорились, что я буду писать за него, он будет печатать мои заметки в «Известиях», а гонорар будем пропивать вместе.
А вам не обидно было? А вам не обидно было?
Не, ну пропивали же вместе.
Нет, но все-таки тут, ну, как обидно. Тут я считал, что это как бы такие деньги шалые. Вот мы пропивали это в пивной, которая была как раз напротив «Известий». Шавров, видимо, как-то усовестился и сказал Кудрявцеву, что это не он пишет, а пишу я. Он сказал, ну, давайте, приведите его. И, ну, я прихожу туда, Кудрявцев со мной поговорил, говорю, давайте пойдемте работать у нас. А я в это время учился в аспирантуре Института права Академии наук. Вот. Ну, ладно, я пошел туда как бы работать. Но там был очень такой заковыристый, заведующий отделом кадров, некто Кузюрин. И Кузюрин сразу заметил какую-то разницу. Вот мой отец в 48-м году председатель президиума Верховного Совета, а в 49-м просто адвокат. Как это так? И он, конечно, легко узнал, что мой отец в связи с тоской по троцкизму стал адвокатом. Ну вот. И, конечно, он доложил об этом и главному редактору, и Кудрявцеву. И Кудрявцев приходит ко мне и говорит, что я... То есть не я к нему прихожу, а не он ко мне, конечно. И он говорит, знаете, я очень сожалею, но... Вот ваш отец, понимаете, и так далее. Нет ли у вас, он сказал, человека, который за вас поручится? Я говорю, есть. Кто? Я говорю, Микоян. А Микоян член Политбюро, заместитель.
Ничего себе. Так. Хороший поручитель у вас, однако.
Да. Ну вот, я говорю, что вот Микоян. Вот если Микоян позвонит Губину и поручится за вас, тогда мы вас примем. Я говорю, я постараюсь. Я звоню Микояну, потому что Микоян и семья их была очень близка с нашей семьей. Во-первых, революционная деятельность и так далее. И потом Микоян был обязан отцу жизнью. Дело в том, что комиссаров было не 26, а 28 комиссаров. И вот два комиссара, отец и Микоян, спаслись. Они не поддались тому, не поверили там, что там англичане сохранят им жизнь и так далее. И договорились с начальником Шемахинской тюрьмы в Баку, и, видимо, взятку ему дали также, и сбежали. И это все делал мой отец. Он был очень энергичный человек, и жена Микояна, Ашхен Лазаревна, всегда говорила, что твой отец спас моего мужа. Ну вот, и остальное я рассказываю по словам Кудрявцева, поскольку я не присутствовал при этом. Звонит Микоян этому Губину, который был тогда главным редактором «Известий», и нашу газету поэтому называли «Загубленной», и говорит, что вот у вас там Стужу, по-моему, такой, хотят принять его в иностранный отдел. Да, он говорит, но вы знаете, я все знаю, он сказал, я за него ручаюсь. И, видимо, настала какая-то пауза, как говорит Кудрявцев, и Микоян сказал, ну, если мое ручательство вам недостаточно, то я передаю трубку Иосифу Виссарионовичу. И, оказывается, передает трубку Сталину. И тот, товарищ Губин, вы что, забили указание там 25-й или какой-то там 24-й партийной конференции ЦК КПСС, где сказано, что дети за родителей не отвечают. Ну, Сталин, конечно, говорил полную чушь, потому что дети отвечали за родителей, всех их ссылали куда-то, или в Казахстан, да, или
все
в Сибирь.
Все отвечали за всех.
Все, понимаете? Ну, он лицемерил, но с другой стороны, действительно, партконференция. Да-да, конечно, оказывается, отвечает Губин. Да-да, но он уже, так сказать, превратился в медузу. И после этого меня, конечно, принимают. Но что самое интересное, оказывается, Губин, разволнованный, вызывает этого Кузюрина. И на него набрасывается. Ты что, забыл, говорит, постановление партийной конференции, там, 21-22, что дети за родителей не отвечают? Как ты мог забыть такие вещи? Ну, примите его зачислить. И меня так зачислили.
Слушайте, ну с таким поручительством вас должны были сразу начальником отдела, кажется, зачислить.
Вообще, ну, не меньше. Вот, понимаете, ни одного решения я не принимал. То есть эти решения принимались за меня. Понимаете? То есть я принимал решение в том смысле, что я, ну, предпочел, видимо, журналистскую все-таки стезю. Я закончил институт права, все прочее, понимаете, потом сдавал экзамены на кандидат, но это меня не тянуло. Меня это совсем не тянуло, понимаете. И вместо этого я решил пойти в «Известия» и там остаться, и стать журналистом-международником.
А в какой момент вы поняли, что вот теперь вы точно журналист?
Я это понял, вы знаете. Мы решили, что надо как-то «Известия» поднять выше, чем они, ну, котировались. И мы решили писать комментарии только на те газеты, которые в своих странах были ведущими. Скажем, если во Франции, то газета «Монд», если в Англии, то газета «Таймс». Если в Соединенных Штатах, то «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост». То есть, если какая-то там газетенка что-то вякнула, мы не должны на это реагировать. Только бить по, как говорится, этим основным газетам западного мира. И вот я впервые тогда написал корреспонденцию о английской газете «Таймс». Она что-то, я вот сейчас не помню, что именно, что-то такое вякнуло против нас, и я, так сказать, ответил ей, как говорили мы, дал отлуп. И вот эта корреспонденция как бы Ну, не может быть, что она решила мою судьбу, что я решил про себя. Вот сейчас я стал журналистом. Нет. Но в какой-то степени вот эта статья, этот комментарий явился вот таким изначальным.
Нолур Георгиевич, а если говорить в целом про коммунистический режим, вот у вас на глазах разворачивается история вашего отца. Ну, повезло, что не репрессировали, согласитесь, повезло.
Да, повезло.
Ведь могли, мы знаем, что могли сделать.
Да.
И несмотря на это, у вас не возникло ни разу никаких сомнений в праведности коммунистического режима?
Нет, у меня сомнения возникали и не могли не возникнуть даже до того, как моего отца обвинили в тоске по троцкизму. Вот, у меня, конечно, возникали. Более того, я, несмотря на то, что вот так был, как говорится, близок с великими мира сего, несмотря на это, я очень хорошо знал, кто они такие. И отнюдь не рисовал их в розовом свете. Мне было 16 лет, когда я играл в бильярд со Сталиным в особняке Берия. Я и Серго Берия играли против Берия и Сталина в бильярд. Вот, и я помню, как я так отзываюсь Серго и говорю: слушай, плохо они играют, надо скорее выигрывать у них. Потому что мы вначале тянули. Но потом, когда мы поняли, что они вообще плохо играют, что лучше сразу выиграть, но мы у них выиграли. И тогда Сталин мне сказал: слушай, говорит, ты, говорит, лауреат моей премии, то есть стипендиант моей премии, а откуда ты так хорошо играешь в бильярд? Почему? И вот мне надо было выкручиваться. Я сказал: Иосиф Виссарионович, это вам кажется, что я хорошо играю в бильярд, но в действительности я играю в бильярд, как обычно, ничего особенного. То есть я хотел ему показать, что мои знания в бильярде – это довольно средние. Я, конечно, неправду ему сказал, потому что я в бильярд увлекался, ходил в ночные бильярдные, которые были в гостинице «Москва» и в гостинице «Метрополь» и так далее. То есть я их хорошо знал, и Берия я знал, и все. И тем более, когда вот эта история с отцом. Но были какие-то определенные правила игры, понимаете, и я их соблюдал. Тем более это было легко мне, потому что я был международником, понимаете? Ну, если бы я был журналистом на внутренние темы, тут бы столкнулись, конечно, уже.
Но, с другой стороны, то, что вы говорите, дал отлуп, да, написал, там кто-то вякнул, но это же пропаганда, которая идет просто на внешний контур.
Да, безусловно. Нет, я вам
здесь скажу, никаких сомнений не было?
Нет, конечно, были сомнения. И, конечно, я... Но учтите, я молод. Я хочу сделать карьеру, я хочу стать знаменитым. И, конечно же, это во многом определяло мои амбиции. Я вам скажу, что я одним из первых вышел из партии. Мы с моим сыном вместе одновременно вышли из партии.
Это когда? В каком году было?
Это было, не помню сейчас... Но, конечно, не при Сталине, естественно. Это было, наверное, в 1988 году. Вот. Причем сын выходил из партии здесь, а я был в это время в Соединенных Штатах. И я, не так, как некоторые делали, они переставали платить членские взносы и как бы выбивали. Нет, я пришел к секретарю партийной организации и сказал: вот ваш партий. Вам партбилет, я уже не член партии. Более того, я написал знаменитую статью в «Нью-Йорк Таймс». «The party is over», так называлось. Что, это значит, вечеринка кончилась.
И одновременно... Игра слов.
Да. So, «The party is over». Вот. В которой я сказал, что я выхожу из партии вместе с моим сыном и так далее и тому подобное. Я был единственным, между прочим, никто так из партии не выходил, как я. Это было очень шумно. Вот. Оправдывает ли это мое поведение до этого? Я думаю, что не оправдывает. Но одновременно это показывает, что те постромки, которые меня держали, были очень слабыми, понимаете. И, кстати, вам сказать, что моя карьера не была такая, знаете. Я два раза был невыездным. Один раз 4 года, один раз 5 лет меня лишали заграничного паспорта. И что самое интересное, именно эти невыездные годы были для меня самыми свободными и счастливыми.
Как это?
Почему? Потому что мне дали высшую меру наказания как журналисту-международнику, запретив выезжать за границы Советского Союза. То есть выше это уже был арест. Но тогда уже так не арестовывали. Но... В общем, вот два раза. И в это время я делал, что хотел. Я ходил во все посольства, когда там, в особенности американское, когда там что-то устраивали, меня приглашали. Я был, по-моему, единственным иностранцем, то есть россиянином, ну, советским гражданином, который ходил. Ходил вот к Стивенсу, такой был знаменитый журналист, со своей супругой они что-то устраивали. В общем, как угодно себя вел, что угодно делал. И, кстати говоря, несмотря на то, что я не выездной, я был редактором иностранного отдела «Известий». Вы представляете, редактор иностранного отдела «Известий» не выездной ходит, понимаете, в американское посольство, как себе домой. Вот такая ситуация. Потому что я знал, что, ну, что мне могут сделать? Только арестовать, больше ничего.
Милор Георгиевич, вы боялись Сталина?
Вы знаете что? Сталина я не боялся, а вот Берия я боялся. Вы знаете, значит, один раз я помню, на даче у Берия мы разделились, так, молодые ребята и Берия со своими охранниками. И играли в волейбол. Ну, я как-то, в общем, не подняли, я топку сделал и попал ему в очки, он в очках играл, а не в пенсне. Ну, мне стало неловко, человек старше меня, все, отец моего приятеля. Я так под сетку подхожу и говорю: Лаврентий Павлович, извините меня, вот так я увлекся. Да ну что ты, то что ты, это игра и все. И когда Берия арестовали, и вот нам зачитали, понимаете, что он творил и каким он был, что я приблизительно догадывался об этом. И тут я вспомнил вот этот эпизод. И вы знаете, что я просто, ну, похолодел от ужаса.
А это та самая дача, на которой особняк, про который ходили легенды?
Нет, особняк другой? Это в Москве. Особняк.
А, это дача.
Это на Садовый особняк. Угу. Потом там устроили детский сад. А что сейчас там, я не знаю.
Кажется, посольство, если не ошибаюсь. Не могу ошибаться.
Да, может быть, посольство. А тогда устроили как бы такой... Ну, впритык, в пику детский сад. А потом вот это посольство, правильно. Вот. А Сталина нет. Я помню такая история. Значит, какая-то годовщина Октябрьской революции. Тогда еще мой отец был членом Президиума Верховного Совета СССР. И поэтому мне здесь сделал отец, позвонил из Тбилиси, сделали пропуск на этот вечер, посвященный вот какой-то годовщине Октябрьской революции. И я сижу где-то наверхах, и мне виден Сталин сверху. Оказывается, он совершенно лысый, и вот только сверху немножко прикрытый вот так волосами. А здесь абсолютно лысый. И вот когда я увидел сверху вот маленького человечка, потому что он и так был ростом маленький, а да еще сверху там огромное пространство, и лысого, то я думал, елки-палки, что это такое? Почему нами управляют? Понимаете? Нам вообще никогда не везло на вождей. И Сталин. Но хоть Сталин, понимаете, не был смешным. Но потом пошло, понимаете, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко. Это все. Один управлял, понимаете, полумертвым. Второй из Кунцевской больницы. Понимаете.
Знаете, хотя бы столько людей не положил в могилы, как Сталин.
Да, в могилы нет. К Кстати говоря, Берия, между прочим, тоже не положил столько людей в могилы, как Ежов. Ведь Ежов в основном, вот все вот эти страшные, понимаете, чистки 37-38 года, это Ежов. И когда Сталину эти цифры доложили, он где-то у него это екнул. Действительно, когда миллионы людей там расстреляны, и столько же, понимаете, где-то в тюрьмах сидят и сосланы, он просто, ну, видимо, понял, что это, что же такое-то. Советский Союз, и вдруг столько врагов народа. И вот он тогда вызвал из Грузии Берия, назначил его пока заместителем Ежова. Потом Ежова сделали министром водного транспорта, то есть наркомом водного транспорта, а Берия наркомом внутренних дел. И потом уже Берия арестовал Ежова.
На этой исторической ноте нам нужно сделать короткую паузу. Мэлор Стурова, журналист-международник в программе «Разбор полет». Продолжим через мгновение.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем. Это программа «Разбор полет». Татьяна Фельгенгауэр, Оксана Чиж напоминают, это программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают, о мотивах, которыми они руководствуются. Мэлор Стурова, журналист-международник, находится в этой студии. А вот что касается вообще первого отъезда. Я правильно понимаю, это 64-й год, Лондон?
Да. Вы знаете, и вот тут даже это решение было принято за меня. И как это было? Меня, значит, от Джубе еще решил направить в Лондон корреспондентом собственным вместо Осипова, который что-то там где-то сказал и, в общем, скомпрометировал себя. Ну, скомпрометировал с той точки зрения...
Неблагонадежен. Неблагонадежен.
Да, неблагонадежность проявил, и его отзывать стали, и меня хотели послать вместо него. Но в это время, значит, Хрущева снимают, одновременно автоматически Аджубея тоже снимают. Ну, и я сижу, думаю, ну, все, накрылся. И вдруг через некоторое, там, через месяц приблизительно, мне звонит заместитель главного редактора «Известий», говорит: «Мэлор, почему вы сидите здесь?» Я говорю: «Как я здесь сижу, где же мне сидеть? Почему вы не едете в Лондон? Ведь есть же решение, что вы поедете в Лондон, а вы сидите здесь, ничего не делаете». Я говорю, как я там, Григорий Иванович, человек, ну, хотя бы, я говорю, даже если есть такое решение, оно еще меня в Лондон никак не переведет, потому что нужно получить визу и согласие английских властей. Ну вот, давай, начни этим заниматься. Я говорю: а как, почему? Тебе повезло, решение о твоей поездке в Лондон в качестве собственного корреспондента было подписано Брежневым. Оказывается, был это, тогда даже корреспондентов утверждал секретарь ЦК. Ну и вот, и когда разбирался мой вопрос, Хрущева не было. Был тогда Брежнев, Хрущев где-то, ну, Брежнев был вторым, и Брежнев расписался, что вот направить там Стурова Мэлора Георгиевича корреспондентом в Англию, и Брежнев. Но поскольку Брежнев стал первым, то все, что касалось его, всплыло наверх, понимаете? И вот опять, решение это принято за меня. Я совершенно не думал уже об Англии. Я забыл об этом. Но, оказывается, подписал Брежнев. Все закрутилось, завертелось, я туда поехал.
А какие ощущения? Ну, ведь на самом деле середина 60-х, и западный мир глазами внутренних газет в Советском Союзе и западный мир в реальности оказывается совершенно двумя разными мирами. Вот это ощущение,
да,
того, что, оказывается,
правильно,
мы так описали.
Два разных мира. Но что самое интересное, что у этого другого разного мира, значит, Англии в этом случае, имеются свои, понимаете, ну, не недостатки, а свои провалы, которых мы не знали и которые нас, может быть, и не интересовали, понимаете. Я помню, мой младший сын, который приехал вместе со мной в Англию, один раз мы где-то по улице идем, и какой-то нищий там в Англии, в Лондоне сидит. И он поворачивается ко мне, а ему, наверное, 5 или 6 лет, говорит: «Папа, посмотри, контраст». Я вижу нечто. То есть он уже знал, что контрасты западного мира, видимо, даже ребенок. И он говорит: «Папа, посмотри, контраст». И мне, конечно, смешно стало. Понимаете? Но я, например, об Англии, если вы вот будете судить по тем, что, по тому, что я писал, я все больше и больше влюблялся в эту страну и все больше и больше писал о ее настоящих каких-то несчастьях или там... Я даже не знаю, как охарактеризовать это. Но что самое интересное, что под конец я понял, что главная их забота – это побороть одиночество, понимаете? Вот одиночество. Люди одиноки. Человек одинок в семье. Семья одинока в каком-то обществе. И это общество одиноко в стране. Вот это одиночество, понимаете, как-то пронизывало Англию. Вот. Причем это одиночество, оно было очень гордое. Оно было очень такое... Даже смелое, может быть, но все-таки одиночество. Я даже написал такой большой очерк «Одиночество». О человеке, который вот стоит на берегу моря, и вот так же, как он одинок, но это, так же он одинок в жизни, и так же одиноки в жизни его сограждан.
А вы для себя принимали какое-то решение, что в своих статьях о других странах, которые вы видите, а ваш читатель нет, и непонятно, увидит ли он эти страны, вам... Что важно? Вы как это для себя решали? Вам нужно показать страну другую так, чтобы человек советский гордился Советским Союзом и никуда оттуда не хотел уезжать?
Абсолютно.
Или как? Как вы это для себя
Абсолютно.
Решали?
Абсолютно. Вопрос о советском человеке, он уезжать или не уезжать, этот вопрос для меня не существовал. Я, можно сказать, вторую половину моего пребывания писал об Англии, как писал бы о ней британский журналист. Абсолютно. Вот моя знаменитая книга, это вот «Время по Гринвичу и по существу», вот если вы ее прочтете внимательно, то вы заметите это.
Вы любите страны, в которых вы работали?
Безусловно. Если ты не любишь страну или не полюбишь ее, тогда просто тебе там делать нечего. Кстати говоря, любовь – это очень большое дело. Я помню, я выступал в... в Совете международных отношений в Нью-Йорке перед так называемыми кремлинологами. Там были все. Там был Киссинджер, там был Бжезинский. В общем, весь набор. И мне задали провокационный вопрос. Кто, по-вашему, самый лучший кремлинолог? Значит, вопрос был почему, с подковыркой. Потому что если кого-нибудь назовут, то все остальные обидятся. То есть он самый лучший, а мы все кто? Тогда я, не растерявшись, сказал: я думаю, что самым лучшим кремлинологом является тот, кто больше всех из вас любит Советский Союз.
Таких не нашлось.
Да.
Очевидно, на этой встрече.
Да. И, конечно, они обалдели от моей находчивости. Я избежал их ответа и одновременно задал им вопрос, на который они не решились ответить.
А дальше они, видимо, начали переглядываться и подозревать в каждом.
Да.
Было главное криминолога.
Были решения, за которые... как-то стыдно. Вот вы сейчас вспоминаете и думаете: господи, это самая большая глупость в моей жизни или неправильное решение какое-то?
Да, было. Я написал такую корреспонденцию, по-моему, «Человек с тросточкой». А вот я, знаете, забыл самого писателя.
Виктор Некрасов.
Некрасов, правильно. А Некрасове, понимаете, «Человек с тросточкой».
Кажется, турист с тросточкой, я могу ошибаться.
Или турист, может быть, с тросточкой, правильно. Вот что-то вроде этого. А Некрасове. Вот это, конечно, я себе не прощу.
А почему написали?
Почему? Ну, во-первых, я был возбужден, понимаете. Он все-таки он где-то изменил своей основной книге. понимаете. Ну, как он изменил, он тоже не изменил основной своей книги, но, в общем, он давал повод. Но он давал повод вот такой, понимаете, ну, совершенно маленький. Это можно было не заметить, не то что простить, а просто не заметить. Но поскольку мне сказали, вот именно Некрасова, вот, припечатай. Ну, я припечатал, потому что статья была очень такая, знаете, хлесткая, и все, неприятно. Я вот сейчас, когда это вспоминаю, вот вы мне напомнили вот этим вопросом. Но это моя позорная такая.
Это ведь начало 60-х, вот вы говорите, мне сказали, а тогда можно было отказаться? Были случаи? То есть, вот если вам говорил, не знаю, главный редактор, редактор отдела, что...
Свобода решения.
Свобода решения, да.
Нет.
Без последствий можно было сделать?
Нет, без последствий отказаться можно было, но не без последствий. Я вам скажу так. Конечно, если ты найдешь какой-то повод, вы знаете, что там что-то такое, я сейчас не в порядке, не в форме, мне нужно немножко там что-то. Вот так можно было немножко оттянуть. Но если тебе такое задание дает редактор, то явно это задание ему дал агитпроп, явно. Сказали, что вот надо Некрасова высечь. Стурова популярен. Он такие вещи пишет здорово. Давайте закажем ему. Главное, звонит мне, и не говоря о том, что ему кто-то звонил, хотя ему явно звонили, чего он вдруг Некрасова. Конечно же, я понял, что это идет сверху, и что если я здесь откажусь, то это будет иметь для меня просто катастрофические последствия. Просто катастрофические последствия. Я на это не мог решиться.
В начале 90-х, когда все, ну, что называется, началось, и в какой-то момент стало понятно...
Сначала все закончилось, да, а потом все началось.
Вы ведь находились в Вашингтоне. Не думали над тем, чтобы бросить там все дела и приехать сюда?
Вы знаете, тогда я не думал. Я думал, что, ну, вот, окончится мой срок здесь, так все прочее, прочее. Но я пытался этот срок... возвращение отдалить как можно больше. Я, между прочим, единственный советский человек, который сделал хет-трик. У меня, значит, я был главным научным сотрудником фонда Карнеги. Я был главным научным сотрудником Института Кеннеди в Гарвардском университете. И я был главным научным сотрудником, профессором Института имени Хэмфри в Миннеаполисе. Никто из советских или потом российских политологов или журналистов, кто угодно, такого хет-трика не делал. Причем, ну, в действительности все проходило. Кстати говоря, вот этот как его, филиал фонда Карнеги здесь, это мое детище. Это я и Дима Саймс. Саймса вы, наверное, знаете эту фамилию. Мы постарались открыть здесь филиал. И нам это удалось. Но удалось после того, как мы ушли из фонда. Но сам филиал существует, и это наше детище. Я удивляюсь, что они это не вспоминают. Ну, Диму Саймса они не вспоминают, это понятно, потому что он как бы слишком пропутинский американский политолог. Что касается меня, они тоже не хотят мне чем-то быть благодарными. Ну, не благодарят, черт с ним.
Вырос ребенок, все, отделился от родителей, независимо.
Да, оторвался и сам существует. Ну и пусть. Тем более они неплохо работают. Ну вот, в Гарвардском университете, ну, вы знаете, мне сначала дали комнату, в которой жил президент Кеннеди, когда он был студентом. Но комната была слишком маленькая для меня, потому что у меня была еще жена и ребенок. То есть, точнее, уже не ребенок, а внук со мной. Нас было трое, и, конечно, было очень почетно в этой комнате жить. Но никак...
тесно.
Да, очень.
Почетно, но тесно.
Это была не то, что большая комната, это была комнатушка, понимаете, студенческая комнатушка. Вот. Теперь в Гарвардском университете я, конечно, раскрылся. Почему? Потому что я столкнулся с титанами криминологии, которые меня испугались. Потому что, несмотря на то, что они были титаны, никогда их никто на зубок не пробовал. Улам, например, который был директором университета криминологии, Шульман и так далее. Ну вот, я начал долбить их книги. Знаете, они выпускают книгу, я пишу рецензию отрицательно. Причем, знаете как, вот New York Times печатает, New York Times Magazine, мою рецензию. Ну, вот такая страничка, ну, 5 страниц текста. Но я писал 10 страниц. Эти 5 страниц, которые не шли, шли в запас. И когда автор говорил, я сейчас ему отвечу, ему говорили, не надо отвечать. Вот
у
еще
нас
есть,
еще есть 5 страниц.
5 страниц, не надо.
Никогда не успеешь.
Да, никогда. Знаете, они меня возненавидели все. Во-первых, студенты мне больше доверяли, чем им, потому что я приехал из Советского Союза. Я, как говорится, все это видел. А эти, понимаете, по книгам и по газетам. Конечно, наши газеты они изучали ну, от корки до корки, эти кремлинологи. Понимаете, они, причем и провинциальные газеты, и какие угодно. Но вот самой страны не знали, потому что здесь никогда не бывали.
Так все-таки к вопросу о вашем возвращении уже в Россию.
В Россию.
Не в Советский Союз, а в Новую Россию.
Новую Россию. Теперь что произошло? Как раз когда здесь такая смута, вот непонятно, что произойдет, там Ельцин и так далее. Вот. Потом вот эта знаменитая осада Дома правительства и так далее. Я сказал, позвонил моему сыну и моей невестке и сказал, что у вас там что-то такое непонятное, давай немножко подождем, пусть мой внук, его зовут Милор тоже, как я, Милорчик, побудет немножко здесь со мной. Но они сказали, да, это было тяжелое здесь время. Я помню, когда зубную пасту интеллигентные люди продавали на улице. Вот. И пускай он говорит, ладно, побудете там некоторое время с вами. Некоторое время стало увеличиваться, увеличиваться. Он пошел пока в детский сад, потом в школу, английскую, естественно. Вот. Что касается меня, я в Гарварде хозяин. Ко мне приезжают такие люди, как Яковлев, и кто был потом вот противником Горбачева. Вот. Яковлев был, собственно говоря, начальник генштаба Горбачева, а вот на букву...
Да кочеписты, что ли, к вам приезжали?
Ну да, нет, не кочеписты, а как же его фамилия? На букву «Л», по-моему, начинался он, его фамилия. Вот он тоже был членом Политбюро. Помните, он поддержал вот это «не могу молчать» и так далее. Вот,
не суть.
Да, неважно. В общем, приезжают вот Яковлев и он. Я ими, как говорится, маневрирую. Я говорю, вот Яковлев, вы здесь выступите, вы здесь, все прочее. Я постепенно брал в руки весь Гарвард. То есть не университет, а вот российское отделение, советское. В это время приезжает в Америку Горбачев. И такой турне совершает, ну, деньги надо собрать. Но он уже не, конечно, не президент. Ну вот, вместе с ним я еду в Миннеаполис. И в Миннеаполисе, как назло, заболевает его переводчик. И вместо него, значит, я выполняю роль переводчика. Но я, конечно, не переводчик по своей, как говорится, по своему знанию языка. И поэтому я, переводя Горбачева, комментирую, там шуточки отпускаю и все. А приглашающей стороной был один миллиардер, богач, в общем, хозяин всей Миннесоты, этого штата. Вот. И ему очень понравилось, как я перевожу вот эти шуточки, прибауточки. И он мне говорит, слушай, говорит, ты, говорит, где здесь? Я говорю, я в Гарварде. Ага, говорит, в Гарварде. Ну ладно, ты не хочешь в Миннеаполис стать профессором Миннеаполисского университета? Я говорю, знаете, при всем уважении к Миннеаполису, а Миннеаполис один из самых прогрессивных штатов, но он вот и в какой-то степени, ну вот это, да, вот самый прогрессивный, голосовал против Трампа и так далее. Вот. Я говорю, знаете, после Гарварда что-то меня не очень это колышет. А я, говорит, побью Гарвард деньгами.
Перекупил.
Ну, перекупил. То есть, а в это время, конечно, страшно, надо помогать огромной семье, и не только в Москве, но и в Тбилиси, понимаете? И он мне предложил такие условия, от которых не отказываются. В Гарварде как, вы знаете, там не дают большой зарплаты, как ты... Гарвардец, ты это должен ценить.
Цените да, не ценить. Себя в «Спартаке», а «Спартак» да. в себе.
Ну да, понимаете, вот а здесь что он сказал? Ну сколько? Он говорит, ну я в 3 раза больше тебе дам зарплату. И действительно дал. Ну, опять-таки, я бы не пошел на такую смену, если бы не мои материальные, мое материальное положение. Мне, на моей шее висело человек, наверное, 12, понимаете. 6 или 7 в Тбилиси, столько же в Москве. Вот. И я согласился и пошел. Но вот здесь как раз я понял, что Миннеаполис мне дал то, что не смог дать Гарвард. Не только деньги, но свободу. Я стал хозяином самого себя. Может быть, впервые. Вот в Гарварде все-таки на меня давили там, и в Карнеги, конечно, давили, безусловно. А вот здесь я стал хозяином, понимаете? Меня, ну, я читал лекции, и все. Что хотел делать, понимаете? Это мне так понравилось, когда я вспомнил Москву, думаю, ну, куда я поеду там, в «Известие»?
А вот про профессиональную свободу тогда вопрос. Вы бы сейчас, в 2017 году, посоветовали бы людям, которые заканчивают школу, идти в журналистику, учитывая, какие медиа сейчас здесь?
Вы знаете что? Здесь есть, во-первых, отдушины. Вот я сейчас на отдушине говорю. Вот это раз. Во-вторых, здесь есть перспектива. Понимаете? У меня нет перспективы здесь. Мне 89 лет исполняется 10 апреля. Понимаете, вот если вы посмотрите, то я, наверное, отдам Богу душу, но президентом все равно будет тот, кто сейчас является. То есть он меня переживет чисто естественно. А вот школьники, которые сейчас кончают, у них есть перспектива. Есть перспектива сыграть роль в России. Понимаете, в чем все дело? Сейчас молодежь, к сожалению, больше интересуется, ну, как у вас здесь говорят, баблом, чем политикой. Вот когда...
Вчера была на улице молодежь, да. Очень активно.
А вот это очень интересно. Молодежь, которая была вчера на улице, она, к сожалению, выжимка. Она выжимка. Эта молодежь, понимаете, вышла не для того, чтобы протестовать против дворцов Медведева, нет. Она вышла протестовать против существующих здесь порядков. Понимаете? Ведь что такое дворцы Медведева? Это повод. Это повод.
Безусловно.
А не причина. И было бы, конечно, неправильно говорить, вот, видите, они протестуют против того, что у председателя Совета Министров есть дворцы. Нет. Почему у него есть дворцы? Вот в чем вопрос. И они вышли поэтому, а не потому, что вот, сами дворцы сыграли роль.
Спасибо большое. К сожалению, закончилось у нас время.
Неожиданно совершенно.
Милор Стуруа, журналист-международник. Ну, дай бог, еще успеем свидеться в программе «Разбор полета». У нас иногда бывают по 2 раза гости. Вот. И я настаиваю на том, что эта программа называется все-таки «Разбор полета». Пока без приземлений. Давайте.
Хорошо.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Спасибо вам.
«Разбор полета».